бордатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете научно-космический подкаст The Big Bear Theory, который выходит на сайте beardycast.com. Как и всегда, проведу его с вами я, Антон Поздняков, и сегодня мы уже в 52-й раз подряд, 52-ю неделю, поговорим о науке, космосе и всем, что так или иначе с этим связано. Несмотря на все препятствия, которые сопровождают этот выпуск, да и многие предыдущие, так, например, конкретно эту запись я делаю уже второй раз, потому что я не знаю, кто в этом виноват, Microsoft или Adobe, но предыдущая запись, которая была почти час длиной, чуть-чуть не хватило до часа, по-моему, 50 с чем-то минут получилось. В общем, она решила записаться с артефактами, с трещанием, и слушать ее было, я считаю, невозможно. Поэтому, собственно, выпуск выходит чуть позже, чем было запланировано, ближе к вечеру четверга. Но, тем не менее, он все равно выходит. И, несмотря на все трудности, теория большой бороды будет выходить по четвергам без перерывов. Хочется верить, что такую традицию мы будем продолжать и дальше. Но, так как приходится перезаписывать это все в небольшой спешке, давайте сразу и перейдем к основным новостям и темам, которые будем сегодня обсуждать. И, наверное, главная новость, которая прогремела на все СМИ на этой неделе, это то, что человек проиграл машине в Го. Встречались Лиси Доль и Альфа Го, один из них чемпион по игре в Го, а второй это алгоритм, который разработала команда компании DeepMind. Напомню, что не так давно, несколько лет назад, эту компанию приобрела сама Google. И, собственно, о первой партии мы с вами говорили еще в прошлом выпуске. Ее человек проиграл, после чего проиграл еще две. То есть, так как матч состоит из пяти партий, автоматически робот закрепил за собой победу, после чего человек смог забить гол престижа. Причем, ну, я не сильно разбираюсь в Го, но вот мой товарищ, который в Го активно играет, там ходит на соревнования и увлекается этой темой, он говорит, что, в общем, Альфа-Го допустил довольно детскую ошибку прямо в середине партии, то есть даже на его уровне игры, а, естественно, мы сейчас говорим о любительском уровне, а не о суперпрофессионалах, которые, собственно, соревнуются на уровне Лиси Доля. Так вот, даже на любительском уровне эта ошибка была довольно заметна, и почему ее допустил алгоритм, не совсем понятно. Но в итоге AlphaGo оставил за собой и последнюю партию, и финальный счет составил 4-1 не в пользу человека. Естественно, это стало хорошим поводом для шуточек, что вот, мол, восстание машин, все дела, самая сложная игра, а я напомню, что Go является на данный момент самой сложной игрой, которую изобрело человечество, по крайней мере, с точки зрения построение алгоритмов, поскольку вариантов развития событий очень много, и все их нужно просчитывать. Так что считайте, что на данный момент не осталось игр, в которых человек бы одержал верх над машиной. Понятное дело, что все, включая меня, кстати, уже пошутили про то, что у нас ждет два варианта развития событий, либо нас всех поместят в матрицу и будут контролировать одним большим компьютером, либо же наступит вселенная Терминатора, когда человекоподобные железяки будут ходить с пулеметами и мочить всех подряд, кого видят. Но учитывая, что, во-первых, сейчас очень активно развивается VR, и буквально вот на днях последний из крупных игроков, именно Sony, показала свой комплект. Кстати, если вы вдруг не видели, стоить он будет $400, и будет такая специальная коробочка с кучей проводов, но несущественно, давайте об этом это оставим основному нашему подкасту BeardyCast, в котором мы обсуждаем всякие гаджеты. Но уже с точностью можно сказать, что VR постепенно приходит в нашу жизнь, а также, учитывая то, что антропоморфные роботы с точки зрения уничтожения человечества, это одно из самых нелепых, что можно вообще себе представить в плане идей. Есть гораздо более эффективные способы убивать людишек. Для этого явно не нужно строить робота, который будет похож на человека, тем более в больших количествах. Так вот, исходя из всего этого, все-таки вероятнее, конечно, вариант развития событий, который нам показали в «Матрице», бывшие братья, а теперь и сестры Вачовски. Так что по поводу этого пошутили все, как я уже сказал, но это вовсе не значит, что машины действительно настолько приблизились. Да, конечно же, обыграть человека в Го – это большое достижение, потому что действительно сложная игра, и нужно было построить сложный алгоритм. Но стоит понимать, что есть несколько факторов, которые стоит учитывать при вообще обсуждении таких вещей. И сейчас я постараюсь быть немножко серьезнее, потому что, ну, понятное дело, шутки про терминал вторая матрица — это очень хорошо, но на самом деле, возможно, искривлено восприятие всего этого процесса, потому что получило такое большое освещение события эта самая игра Алисы Доля и AlphaGo. Во-первых, я думаю, большое влияние оказала именно вся вот эта вот шумиха, весь этот хайп, который был поднят, поскольку, ну, представьте себе, даже если вы чемпион мира по Го, и вы там самый крутой игрок в самую сложную игру, но об этом, как правило, знает довольно ограниченная аудитория в плане количества аудитории. Естественно, сейчас не идет речь про ограниченность аудитории, поскольку в Го играют, как правило, довольно умные люди. Но в данный момент, так как Google задействовал свои информационные инструменты, которые, по сути, Google и есть интернет во многом, соответственно, получила огромнейшее освещение, из этого сделали такую пиар-акцию, которая базировалась вокруг этого алгоритма и показывала, мол, достижения Гугла, в частности. Поэтому наверняка давление, которое оказывалось на Алисе Доля, было гораздо больше, чем обычно. И, соответственно, говорить о том, что он играл на свою полную мощность и никак волнение о том, что на него смотрит, к нему приковано огромное количество глаз по всему миру, гораздо больше, чем обычно, даже на самых крупных турнирах, поскольку действительно весь интернет, там, вплоть до таких ресурсов, как 9GAG, все говорили о том, что, боже мой, человек играет с машиной в Go. При этом большая часть людей вообще не знала, что такое Go, не представляла себе даже, как выглядит поле и как в него играть, не говоря уже о том, чтобы смочь сыграть хотя бы одну партию на базовом каком-то уровне. Поэтому мне кажется, что если бы всего этого внимания не было, мне кажется, это повлияло бы как-то на результат. Кроме этого, само осознание того, что человек играет против машины, наверняка как-то тоже оказывает влияние на то, как человек играет. Поэтому для чистоты эксперимента, если бы это был реально научный эксперимент и человек соревновался с машиной, мне кажется, не нужно было бы знать, когда именно человек играет против машины, а когда против другого человека. По сути, это было бы как такой своеобразный тест Тьюринга, когда человеку нужно определить, разговаривает ли он с человеком или же с компьютером. В данном случае это можно было бы сделать довольно просто, то есть Алиса Доля бы играл вместо 5, например, там, 15 партий подряд, и каждый раз он бы не знал, кто на данный момент является его соперником. То есть он бы просто сыграл 15 партий с каким-то человеком, который бы переставлял перед ним фишечки и получав инструкции из какой-то закрытой комнаты, скажем так, и рандомно бы подкладывался соперник. То есть, например, идет первая партия, играет, например, AlphaGo, потом три партии играют два других человека. То есть сначала там первый человек, потом второй человек, потом снова первый человек, потом опять AlphaGo, и вот так вот. То есть в случайном порядке в итоге все бы сыграли из соперников Алисы Доля по 5 партий, и уже после окончания всех 15 вычислили бы вот эти самые счет между машиной и человеком. То есть при этом Алиса Доля бы до последнего бы не знал, например, когда, в каких именно партиях играл алгоритм, а в каких человек. Конечно же, возможен вариант, когда по каким-то, знаете, поведенческим аспектам, по стилю игры, по каким-то ходам игрок такого уровня наверняка смог бы догадаться, где против него играет машина, но все равно той уверенности бы не было, и психологический фактор вполне мог сыграть свою роль. Поэтому, как я уже сказал, если бы это был именно научный эксперимент, чтобы проверить, сможет ли алгоритм обыграть человека вот в таких приближенных к максимальным условиям, мне кажется, его стоило проводить бы немножко по-другому, а в данном случае из этой игры сделали такое большое шоу, которая освещалась очень хорошо. Это не значит, что это плохо. Я не пытаюсь сказать, что они сделали что-то неправильно. Действительно, они привлекли внимание, а привлечение внимания — это очень важная часть, и я не устану повторять, что это, наверное, одна из самых важных частей. Наверняка привлекли кучу детей в секции Go, и теперь люди вообще узнали, что такая игра существует, и, возможно, какая-то часть из них заинтересовалась и впоследствии будет в нее играть. То есть, с точки зрения популяризации игры, мне кажется, это очень-очень правильный шаг, и вряд ли можно было бы придумать что-то круче. Но, тем не менее, говорить об аутентичности результата и правильности его полустопроцентной, мне кажется, немножко рановато. Но, и вообще, знаете, вот эти все разговоры о том, что вот теперь машины нас вытеснят, все мы будем уволены, я их часто слышу, поскольку я по работе тоже сталкиваюсь. Я непосредственно работаю с инструментом, который автоматизирует много вещей, и, соответственно, регулярно я вижу дискуссии о том, что, ну вот, хорошо, у нас будет какая-то машина, какой-то компьютер, который за нас что-то будет делать, соответственно, мы потеряем работу, и человечество станет ненужным, поэтому давайте, короче, эти машины крушить, ломать, и не будем их вообще никак использовать, нужно создавать рабочие места и все такое. Но вообще такое мировоззрение меня немножко напрягает, и не только потому, что моя работа заключается в том, чтобы наш продукт работал, но вообще, если говорить вот о автоматизации, о использовании различных машин и компьютеров для того, чтобы они выполняли наши повседневные задачи, это не что-то новое, это произошло уже очень давно, индустриальные революции начались много столетий назад, и в принципе человечество за всю свою историю использовало все новые и новые технологии, внедряло их в повседневную жизнь. И наши задачи, которые мы выполняли до этого сами, они постоянно заменяются на те, которые может выполнять машина. То есть нас вытесняют, но это вовсе не значит, что человек станет не нужен. Это такое очень, ну, это супер неверное утверждение. Ведь посмотрите на историю, регулярно мы находили новые задачи, которые не подвластны пока что машине. И вот если мы говорим о той же игре в Go, да, стоит понимать, что действительно, это очень узконаправленная машина, которая, да, она хорошо выполняет конкретную задачу, она хорошо играет в Go, но до искусственного интеллекта, который там будет умнее человека и поработит нас всех, пока что очень далеко, и даже чтобы симулировать, хоть близко симулировать работу человеческого мозга, нам еще понадобится, я думаю, не один десяток лет, чтобы построить такой компьютер, чисто технологически, не говоря уже о том, чтобы написать для него софт, который сможет адекватно всю эту вычислительную мощность использовать хотя бы на какой-то там процент. Да, вы наверняка слышали, что человек использует мозг на 3%, но эти, ну или там сколько, на 10%, все разные такие числа, я не совсем понимаю, как их правильно считать, но такое, знаете, общепринятое есть так число, и чтобы компьютер приблизился хотя бы к мизерной-мизерной доле того, что мы делаем головой, до этого еще очень далеко. На самом деле, мы часто недооцениваем простые задачи, которые наш мозг выполняет просто отлично, например, там распознает лица или что-нибудь такое, и компьютерам это делать очень и очень сложно. Так вот, говоря об автоматизации, вообще использовании машин, и о менталитете, который часто говорит, что машины не нужны, мы все станем ненужными. Почему это не совсем правильно? Ведь если мы посмотрим в историю, действительно, все больше и больше задач мы возлагаем на какое-то, на какие-то инструменты, но это далеко не значит, что все, мы не нужны. Ведь у нас есть гораздо больше задач, на которые у нас пока что банально не хватает времени. И если вы Я люблю себе представлять такую аналогию. Мы находимся, например, на дне стакана, и в стакане, то есть он такой бесконечно уходит вверх, а нам нужно забираться все выше, выше и выше и выше. Но регулярно вокруг нас есть такая площадь задач, которую нужно покрыть. И если мы сможем отдать эту часть задач машинам, мы сможем, грубо говоря, замостить вот это какими-то инструментами, да, вот эту площадь и забраться по этим инструментам выше, чтобы достать до более высокоуровневых задач. Грубо говоря, если мы сделаем машину, которая будет готовить завтрак программисту и делать ему кофе, и это, соответственно, мы сохраним программисту, ну, просто программисту возьмем как такую профессию, которая, наверное, сейчас дефолтна для многих наших слушателей, и, в принципе, такая довольно популярная. Так вот, если мы возьмем машину, которая заменит программиста в том, чтобы он не готовил себе завтрак, не варил себе кофе с утра, это будет значить, что программист может больше времени тратить на то, что компьютер не умеет, а именно на программирование. Вот, собственно, мне кажется, так и работает это все дело. И в свое время даже были такие люди, которые противились внедрению каких-то станков в мануфактуры, назывались они лудиты, и они, собственно, противились техническому прогрессу. Это было давно, еще во времена индустриальной революции, как я уже сказал. И с тех пор их название стало именем нарицательным, поэтому все, кто противится технологическому прогрессу, с тех пор называют лудитами. Так вот, я надеюсь, что мы с вами не будем лудитами, и не стоит бояться технологий, которые смогут улучшить нашу жизнь и позволить нам дотягиваться до каких-то более высоких задач. Поэтому давайте стремиться вверх, а не думать о том, как же нам хорошо сидеть, где мы сидим. Второе событие, которое также произошло на прошедшей неделе, это запуск ExoMars, первая часть этой миссии. Собственно, запуск сам прошел на космодроме Байконур. Ракетоноситель Proton-M вывел в космос два аппарата, которые сейчас начали свое путешествие к Марсу. И уже там через, по-моему, 7 или 8 месяцев Schiaparelli, это посадочный модуль, а первый из двух модулей, которые полетели, достигнут Марса. Его задача испытать, в основном его задача заключается в том, чтобы испытать посадочные системы. Сам он проработает на поверхности Марса потом порядка 2-3 дней, поскольку у него именно настолько хватит заряда, и его миссия заключается именно вот в том, чтобы протестировать всю эту посадочную технологию, которая будет затем использоваться для посадки марсохода. И я вам наверняка уже несколько раз хвастался, но рядом с этим марсоходом я стоял, и неважно, был ли это тот самый или одна из его копий, которые использовались для тестирования, мне приятно думать, что я прикасался к той железке, которая потом полетит на другую планету. Второй же модуль в составе первой части миссии ExoMars будет выведен на орбиту Красной планеты и будет собирать данные. В основном он будет искать метан в атмосфере Марса, поскольку метан является продуктом жизнедеятельности. И, вероятно, это может стать, знаете, такой следующей большой загадкой Марса, поскольку до этого была загадка, есть ли вода на Марсе. Не так давно мы получили фактически неопровержимые, правда, все еще косвенные, но достаточно мощные доказательства того, что жидкая вода на Марсе существует. Теперь, если мы узнаем, что на Марсе существует метан, это будет дополнительным таким сигналом к тому, что стоит дальше продолжать искать потенциальную жизнь, которая либо существует до сих пор, либо когда-то существовала на поверхности Красной планеты. Естественно, просто наличие метана еще ни о чем не говорит, не является доказательством, но это вот такой звоночек, что если предположения наши окажутся верны, а это будет как бы еще одним шагом к тому, чтобы удостовериться в этом, то нужно продолжать искать жизнь, и уже следующий, может, правда, там будут еще промежуточные вопросики какие-то, но можно будет говорить о том, что жизнь когда-то на Марсе была, и стоит ее искать. В результате работы этих двух модулей, Schiaparelli и орбитального модуля, будет выбран способ, собственно, посадки будущего марсохода, который должен полететь в 2018 году. Ну, собственно, будут, как я уже говорил, испытаны системы посадки, соответственно, возможно, какие-то модернизации будут внесены в них уже для непосредственного ровера. И, кроме этого, будет выбрано место посадки марсохода, которое тоже до сих пор неизвестно. И в 2018 году, если все пойдет хорошо, ESA и Роскосмос запустят марсоход, который будет составлять компанию Spirit, Opportunity, Curiosity и прочим роботам, которые сейчас населяют поверхность Марса. Ну и дальше несколько новостей, так скажем, одной строкой, пусть это немножко журналистское клише, но тем не менее. В Европе может появиться Hyperloop. Hyperloop, если вдруг кто не помнит, это проект, идеологом которого, в частности, является Илон Маск, и это такие туннели, из которых будут откачивать воздух, чтобы в них на магнитной подушке могли очень-очень быстро путешествовать поезда. И сейчас было получено согласие от властей Словакии, чтобы там началось строительство одного из таких туннелей. Очень хочется верить, что когда-нибудь мы все-таки увидим развитую инфраструктуру таких туннелей, через которые можно будет очень-очень быстро путешествовать. Да, в прошлом выпуске мы говорили о том, что НАСА планирует возродить сверхзвуковые пассажирские полеты, а тут вот еще и на Земле можно будет очень быстро путешествовать. И, по-моему, они говорили, что что-то вроде из Братиславы в Вену можно будет доехать за 8 минут. Многие люди на работу ездят дольше, а тут вам предлагают между двумя столицами переместиться за 8 минут. Где это видано вообще, такая скорость? Если это будет правда, понятное дело, что это пока что теоретические разговоры, много сложностей у хайперлупов, как технологических, так и, собственно, юридических. Это правильно нужно оформить, все моменты, связанные с безопасностью. Это тоже очень существенная вещь, ведь люди, в конце концов, будут путешествовать. Но, тем не менее, я думаю, что когда-нибудь мы все-таки с вами доживем до того момента, когда можно будет по миру путешествовать на очень-очень быстрых поездах. А британские ученые запустили в Лондоне голубей с рюкзачками. В этих рюкзачках будут располагаться специальные модули, которые будут считывать загрязненность воздуха. И всего таких голубей будет 10, но... И вряд ли они, конечно, соберут прям кучу-кучу какой-то полезной информации, которая бы по-другому никак не собралась. Но, по-моему, пиар-ход крутой, поскольку, ну, голуби с рюкзачками, это же мимиметр зашкаливает. И если, я не знаю, если вас это не умиляет, то что тогда будет умилять? Голуби с рюкзачками, камон. Но британские ученые британскими учеными, а мне нужно отвечать на ваши вопросы, которые вы задавали в Твиттере с хэштегом TheBigBearTheory. И я сейчас постараюсь это очень быстренько делать, поскольку, как я уже говорил, я записываю это второй раз, и время уже поджимает, поэтому выпуск получится короче, чем я планировал. Но зато он выйдет. Виталий Волочай, также известный как Вилат, спрашивает, можно детальнее рассказать о северном сиянии, есть ли оно на других планетах нашей системы? Дело в том, что, наверное, о природе северного сияния лучше написать будет статью, поскольку в аудиорежиме это рассказать довольно сложно, там нужно скорее рисовать. А что касается северного сияния на других планетах Солнечной системы, это совсем не редкое явление. Дело в том, что оно присутствует и было запечатлено на всех планетах, кроме Меркурия, то есть на Юпитере, Сатурне, Уране, Нептуне, Марсе, Венере и даже на некоторых спутниках Юпитера, на Ио, Ганимеде и Европе. Так что северное сияние можно увидеть и на других, скажем так, объектах нашей Солнечной системы. О том, как оно появляется, я постараюсь написать статью в ближайшее время. И второй вопрос от Вилата. Всегда хотел спросить, существуют ли системы с двумя черными дырами, биполярные что ли? Действительно, такие системы существуют, но проблема в том, что мы пока что их можем очень тяжело их увидеть. Но, собственно, совсем недавно, как вы помните, подтвердилось существование гравитационных волн, и первая наша детекция гравитационных волн была связана именно с двумя черными дырами, которые сливались в одну. Так что, фактически, это была система из двух черных дыр, которая стала системой из одной черной дыры. И впоследствии, когда мы построим более чувствительные детекторы гравитационных волн, мы наверняка сможем обнаруживать и другие подобные системы. Вопрос в том, насколько они могут быть стабильные, ведь теоретически, конечно же, две черные дыры могут вращаться друг вокруг друга, как, например, вращаются друг вокруг друга две звезды. Поскольку, если на самом деле мы заменим звезду на черную дыру эквивалентной массы, то с точки зрения гравитационного взаимодействия на довольно больших расстояниях ничего не поменяется. То есть теоретически у нас могут существовать системы, где черные дыры крутятся друг вокруг друга, может быть, даже больше, чем две. Но при этом они будут терять энергию, например, в виде гравитационных волн тех же, о которых мы уже сегодня говорили. И, соответственно, раз они теряют энергию, они будут терять скорость и, грубо говоря, падать друг на друга и сливаться в одну. То есть сложно сказать, насколько стабильная может быть система, но черные дыры существуют в системах больше, чем одной, но со временем сливаются в нечто единое целое. Ксения Владимировна спрашивает, в чем различие темной материи и темной энергии. И на самом деле тут скорее правильнее будет спросить, что у них общего. Общего у них, по сути, только название. Дело в том, что темная материя — это нечто, что имеет свойство взаимодействовать гравитационно, но не взаимодействовать ни с чем в виде электромагнитного взаимодействия, соответственно, это какая-то вот такая темная материя, которая существует вокруг галактик. Пока что мы не знаем, что это, поэтому, собственно, и название темное. А темная энергия — это нечто, что позволяет нашей Вселенной продолжать расширяться, причем делать это с ускорением. И для этого нам нужна вот нечто такое, темная энергия. Тоже мы не знаем до конца, что это. То есть, по сути, это две очень разные вещи, просто называются темными, так как мы не уверены, что им является и вот этими самыми штуками. Как-то так. Birdset пишет: интересная задумка в плане популяризации космоса, космомаяк.ру. Хотелось бы узнать ваше мнение. Мое мнение, я поддерживаю такие инициативы, действительно круто, что ребята могут такие вещи пропихивать и начинать создавать. Если вдруг кто не знает, космомаяк — это проект, который собирается запустить такой спутник на орбиту, который развернет, ну не парус, а такую конструкцию из фольги, подсветит ее, и для нас это будет выглядеть как очень-очень яркая звезда. И в первую очередь этот проект задуман для того, чтобы привлечь внимание людей к космосу. А ну, как я еще, что я еще могу об этом думать? Я ведь сам занимаюсь, по сути, той же штукой, только в форме подкастов. Так что круто, молодцы. Возможно, у нас когда-нибудь получится пригласить их в наш подкаст, и они расскажут подробнее о проекте. Виктор Кимичаджиев спрашивает: как думаете, спровоцирует ли гипотетический спрос на доступную Tesla Model 3 технологическую революцию в области аккумуляторов? Честно говоря, я не думаю, что даже если распродадут все Tesla Model 3, во-первых, Tesla сможет пока что позволить себе такой спрос поддержать, а во-вторых, ну, пока Tesla не вышел на международный рынок и не стала реальным игроком в мире автопрома, да, они делают очень крутую миссию, они популяризируют электрокары, и они делятся патентами, и вообще молодцы, но пока что-то реально менять и делать какие-то прорывы за счет того, что они сделают более дешевую модель, я не вижу. Вот у нас есть дешевые Nissan Leaf'ы и куча других электрокаров, и пока что они, ну, ничего такого не сделали прорывного. Да, они есть, они развиваются потихоньку, они завоевывают рынок, но ничего такого сверхъестественного. Юрий Литвиненко говорит: как долго лететь до Марса? Ну, от 6, по-моему, до 9 месяцев, что такое. Все зависит от того, насколько близок к нам Марс на момент полета и какая у нас непосредственная миссия. Поскольку лететь можно быстро, потратив много топлива, можно лететь медленно, потратить меньше топлива. А ведь топливо нужно тратить не только на разгон, но и на торможение. В общем, все зависит от непосредственной миссии. Юрий Литвиненко, опять же, спрашивает: возможно ли построить город под куполом на Марсе? Как дорого это стоит? Это стоит очень дорого, наверное, потому что долететь до Марса сейчас проблема. Построить город, ну, теоретически, наверное, возможно. И возможно ли построить космическую станцию для проживания, как в сериале «Вавилон 5»? Да, я думаю, тоже это возможно, теоретически, опять же. Но пока что очень далеко от этого момента, но это будет еще дороже, чем город под куполом на Марсе. Муртазин Максим спрашивает, почему Плута называют Плутоном. И он спрашивает, что это не первый раз. Я надеюсь, что это какая-то глупая шутка, и смысл его посыла в том, что мы все неправильно называем Плутон, и нужно называть его Плута, потому что он назван в честь диснеевской собачки. Честно, Максим, я не знаю, откуда ты взял эту информацию, и если ты ее откуда-то взял, ты, пожалуйста, ее сообщи, и не ходи туда больше никогда. Поскольку дезинформацию распространять не нужно, так что если вдруг ты не шутишь и действительно думаешь, что Плутон назвали в честь собаки, это не так. Есть, действительно, в 1930 году появился первый раз Плутон на экранах, его нарисовал Уолт Дисней, но причинно-следственная связь, она совершенно в другую сторону направлена. Во-первых, Плута появился на экранах позже, чем открыли Плутон на несколько месяцев, и по одной из версий именно в честь планеты была названа собака, а не наоборот. Так что, ну и в принципе, как бы, да, вдруг, знаете, называли в честь древних богов, а тут на тебе, собачка диснеевская из мультика. Конечно же, никто бы так не сделал, так что я все-таки хочу надеяться, что это была не смешная шутка. Ну и Василий Кондрашкин спрашивает, что такое магнитный парашют, который хотят использовать для торможения межзвездных кораблей. Собственно, это один из вариантов космического двигателя для межзвездных путешествий. Он представляет собой такой парус из магнитного поля статического, который сначала будет поглощать энергию либо солнечного ветра, либо света лазера, который будет светить с Земли, например, или с Луны, откуда-нибудь, который будет разгонять этот корабль. А в случае с торможением, за счет того, что будет это магнитное поле взаимодействовать с небольшим количеством водорода, который есть в межзвездном пространстве, то корабль при подлете к другой звезде будет понемножку тормозить, что позволит ему унести меньше топлива. Я думаю, мне нужно будет еще немножко разобраться в этом моменте, и, возможно, у нас будет новый выпуск, поскольку был уже выпуск про межзвездные путешествия и потенциальные двигатели, которые могут использоваться для этих целей. Но, я думаю, можно будет сделать вторую версию и рассказать о еще каких-нибудь двигателях, в частности, вот о магнитном парусе, который, как концепция, довольно интересный. Ну и на этом на сегодня все. Я надеюсь, в этот раз все записалось нормально, и 52-й выпуск вы уже слушаете в своих подкастоприемниках. А у меня есть небольшое для вас объявление. Дело в том, что следующий выпуск в четверг, который будет 53-й, попадает на 24 марта. Именно 24 марта вышел самый первый выпуск «Теории Большой Бороды», отдельный выпуск, так что следующий четверг у рубрики будет день рождения, который я хочу отметить вместе с вами. И если вы вдруг хотите попасть в «Теорию Большой Бороды», попасть в выпуск нашего подкаста, у вас будет такой шанс. Для этого вы можете пройти прочитать все это в посте, который будет прикреплен на нашем сайте к подкасту. Но что вам нужно сделать? Вы можете записать небольшое аудиообращение. Оно должно длиться не более 30 секунд, поскольку, ну, иначе мы просто не сможем все их уместить. Вам нужно записать вот такое коротенькое аудиообращение. В нем вы можете рассказать о том, как вы начали слушать «Теорию Большой Бороды», как вообще, почему вы заинтересовались этой темой, что вам нравится, что не нравится, с какого выпуска вы слушаете, какие у вас есть любимые выпуски, какие любимые темы. Ну и вообще, рассказать то, что вы думаете о теории Большой Бороды, уместить это все вот в такое коротенькое аудио, присылать его на почту anbar@birdcast.com. Еще раз, по временное ограничение 30 секунд, если вы вдруг будете выходить за него, ну, постарайтесь не сильно, конечно же, никто не будет строго резать все, что больше 30 секунд не пускаем. Но постарайтесь вот вложиться в такие рамки, и у нас, возможно, я надеюсь, получится крутой праздничный выпуск уже в следующий четверг. Так что, если вам нравится «Теория Большой Бороды», все, что вам нужно, это взять свой мобильный телефон, включить диктофон и немножечко в него наговорить, можете даже что-то приятное. Ну и на этом все. Да пребудет с вами сила. Пока-пока.